49-й псалом. Это видно, что вот 3-й, 4-й, 5-й говорится о второй пришествии Иисуса. So verse 3 to 5 are talking about the second coming of Jesus. И что это было бы страшно. И он 4-й стих призывает свыше неба и землю судить народ свой. Он призывает, понимая, что он приглашает. То есть он приглашает, но свой народ к судным дням. So I think this calling in verse 4 to the heavens and to the earth is to call God's people to judgment. А почему приглашать с неба? Я понимаю, что Иисус придет не один. Он придет с ангелом. Jesus doesn't why the call to the heaven because Jesus comes with the angels. Я понимаю, что у каждого есть какой-то ангел-хранитель. Each of us has a guardian angel. Это чисто библейские понятия, хотя тоже встречается в православии. And this idea of a guardian angel is, I think, a biblical idea. Значит, что если у каждого человека есть свой ангел, то в судном дне мы будем там стоять, каждый своим ангелом. Это как-то актуально, как-то правильно, потому что тот ангел, который видел каждый шаг в нашей жизни, каждую минуту как-то специально посмотрел в нашей жизни, это как-то связано, это как-то актуально, что он стоял бы с нами. So I see the appropriacy of an angel, our angel being with us at the day of judgment, because if the angel has been with us all our days and seen every minute of our lives, it's somehow appropriate that that angel is with us at judgment. Так, 5 стих, verse 5, «Соберите ко мне святых моих, выступивших в завет со мною при жертве». У нас есть какой-то завет, который мы завещали с Иисусом. We have made a covenant relationship with Jesus через крещение, through baptism. И это сделано при жертве. And this was done through a sacrifice, on behalf of or through a sacrifice. И это, конечно, через жертвоприношение Иисуса. And this sacrifice is, of course, that of Jesus. Поэтому, когда преломление хлеба совещаем, and so when we do the breaking of bread, мы возьмем чашу завета. Тот вино является символом Нового Завета. So when we take the cup, this is the cup of the New Testament, or the New Covenant. И завет просто означает в том плане обетование, то, что Бог обещал нам, его обет, завет с нами. И каждый раз мы возьмем ту чашу, это значит, что я принимаю все его обещания ко мне. So we take the cup of the covenant, of the promises, really, that God has made, and it's a sign that through the blood of Jesus, those promises really will be kept. And the promises are quite simple, that basically we shall have eternal life and God's blessing forever and ever in His kingdom on earth. И то, что Бог обещал, это довольно просто, что мы будем жить вечно на этом земле, в веки, веки веков, всяким Божьим благословением. Это то, что Бог обещал Аврааму, обещал вообще дать нам. Мы возьмем ту чашу вина, это как знак, что на самом деле Иисус умер, чтобы уточнить, чтобы подтверждать, что это на самом деле будет. And Jesus died in one sense to confirm the covenant, to just prove, if you like, that it's all true. So no wonder we take the cup. Итак, в том плане преломления хлеба должен быть довольно утешительно для нас, что вот я возьму тот чашу, как знак, что на самом деле он умер, чтобы подтверждать, что это на самом деле будет. Что я буду жить вечно, потому что я завещал завет с Богом. И тот завет включается в том, что Бог обещал дать нам тот вечный жизнь. And so we take the cup to show, to prove that we are in fact in covenant, in that set of promises, that we shall live forever on earth as God promised to Abraham. And the death of Jesus, as I see it, in one sense, was to confirm the truth of that. not that it was untrue without his death, but to confirm the truth of it. And we take the cup to show that we are in covenant with him.
Так Бог сказал вас мой стих, не за жертвы твой я буду укорить тебе.
It's not because you didn't offer sacrifices that I will reprove you.
Хотя Бог это сказал во время Ветхого Завета, когда это было необходимо принести жертвы.
Although he says this at the time of the Old Covenant, when it was necessary to offer sacrifices.
И Бог сказал, мне не надо ничего. 12 стих, если бы я возолкал, то не сказал бы тебе, ибо мое поселение и все, что наполняет ее.
Факт того, что у Бога есть все,
это чудесно, что все то, что мы видим, это принадлежит Богу. Значит, у меня лично ничего. И в одном плане это очень освободительное понятие. Что тот денег на карман, эту ручка, эту, даже мое тело, даже вот одежда, это не мое, это все его. Это очень легко просто сказать, что да, это его. Но это, в конце концов, очень освободительно, когда признаем, что фактически у никого ничего нет. Зачем тогда чувствовать, гнев или такое неприятное, что у него есть машина, у него есть это, у него есть такая квартира, или дом, или дача. Но фактически это не его.
And so, if you really understand this, that we own nothing, that nothing belongs to us, not even our own bodies, not even the pen that we hold, not even our clothes, not nothing, that everything is God's, this really does quite radically affect our view of things, because you will not, for example, be jealous that she's got a really nice apartment, that he's got a nice summer house, that he even has a car, that, so what, it's not actually his, nor hers, nor yours. And you cannot attain anything in that sense, because everything is God's. And so this is a great freedom, really, from materialism.
И вы заметили, наверное, маленькие детушки, ты дашь им что-то, это сейчас мое, потом ты пробуешь это взять. Не-не-не, это мое, это мое. А ты только что дал ей. Тот, ручка, например. Не-не-не, это мою, я не дам. И мы такие. Бог дал нам все то, что у нас есть. И мы считаем, это мое. Это не твое, зачем мне дать тебе? Надо просто понять. Я не скажу, что без мудрости надо жить. Нет, нам надо быть хитрый, как змея в одном плане. Но тоже надо всегда вспоминать, что у меня лично ничего нет в этом отношении. It's like little children, you give them a pen. And say, you need to give me the pen back. No, it's my pen. I don't give you back. It's mine.
And they totally forget that actually you just gave it to them 5 minutes ago. And so it is with us and God. All that we have is given by God. And so who are we to say, no, I'm not going to give you that or whatever. I'm not saying we should live without wisdom. We should be wise as serpents. I'm not saying that our giving should be without wisdom. I'm simply saying that the idea that this is mine, and it is not yours, it is mine, needs to be put in the context that actually we own nothing, and that all is God's.
И это помогает нам, если вдруг мы потеряем очень много в жизни. Что это не было наше.
And I think it helps us also in coping with loss. That I lost this or that, what used to be mine. Well, if you understand that actually it all belongs to God anyway, it sort of cushions the whole thing. That, well, didn't really lose anything. God simply rearranged the pieces. That was, on my square, but now it's on her square. And so, okay.
А что Бог тогда хочет? Он не хочет жертвоприношения. Не особо. Поэтому. Потому что у него есть все. А что он ищет тогда от нас?
So God doesn't really want material gifts, because he owns everything. So what does he want?
Ну, в 15 стихе. Что он хочет? Не жертвоприношения. What does he want? He doesn't want sacrifices. Призови меня в день скорби, и я избавлю тебя, и ты прославишь меня.
Это то, что он хочет. Он не хочет, что мы будем дать ему кое-что в материальном плане. А когда у нас какую-то скорбь, какие-то проблемы, вот это мелочь, вот это очень, очень тяжелый проблем, то сразу будем призывать Богу. Сразу уповаем, сразу и только на Богу. Это то, что Бог жаждет, и залкать для этого больше, чем дай мне жертву. Нет. Это чудесно. Я не хочу вашей жертвы, не хочу в том плане все то, что ты дашь мне в материальном плане, потому что все то, что есть у тебя, это уже мое. Нет. То, что я хочу, это когда у тебя проблемы, что вы будете призывать ко мне. Призови меня в день скорби, и я избавляю тебя. Это чудесно. So that's what he wants. That in the day of our trouble, be it big thing or little thing, in the moment of our crisis, we call upon Him, we throw ourselves upon Him. And that is a choice that only we can make. It's not giving Him material things. It's calling upon Him in the moment of crisis, in the moment of pain, or whatever the crisis might be. Потом Бог сказал, что, к сожалению, свой народ так и не делает. Then He goes on to say that, unfortunately, His people don't do this. 18 стих. Когда видишь вора, сходишься с ним и с лебедями сообщаемся. Это похоже на то, что мы читали к Римлянам 1 глава, 32 стих вчера. Similar to what we read in Romans 1:32 yesterday. И что мы сможем как-то вместе с этими людьми, не в том, что мы делаем то, что они делают, но как-то мы как-то сообщаемся с ними. То есть мы смотрим на этом дело, хотя я сам, конечно, не буду это делать. Мы читаем об этом в газетах, смотрим по интернету, по телевизору. Вот, и найдем какое-то удовольствие в том, что мы как-то фиктивно, можно сказать, совершили те грехи, но не по факту, не актуально, но фиктивно сделали. Из-за того, что мы как бы смотрели на этом, читали об этом, я сказал вчера, что наше поколение имеет ужасное искушение в этом, где столько информации есть, столько вот такие вот образы есть. Можно читать об этом, можно смотреть об этом, и никто не знает, что вы читаете в газетах или в журнале. Никто не знает, что ты смотришь по телевизору вот, поздно ночью или по интернету. Никто об этом не знает. И в этом плане это огромное искушение. И здесь написано, что если мы будем как-то сообщаться с ними, то есть если как-то мы это не сделаем, но как-то любим это смотреть и участвовать фиктивно в этом, это одно и то же, как грех. So I think that this being partaker, as he says with adulterers, this word really means to sort of to go along with the fellowship within the mind. I'm saying that in our generation, like we said yesterday, we can so easily do this vicariously by watching things, reading things, be it in newspaper, be it in magazines, be it what we watch on TV or internet or whatever, that our generation, like none before, has got this huge temptation here, because nobody knows what you read, what you watch. Nobody really knows, apart from God. And we can so easily, sort of vicariously do these things. Right back in the Old Testament, I think that's what David, or the writer of this psalm, has in mind. 21 стих, verse 21. Бог будет сказать в судном дне. This is what God will say at the day of judgment. Ты это сделал, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты. Факт того, что человек может делать любой вид грех, и кажется, что Бог молчит. Молн не будет сразу с небеса.
кажется, что Бог как-то молчит. Не значит, что Он не замечен. Потому что, когда Иисус придет в судный день, Он сказал, 21 стих, «Изоплечу тебя и представляю пред глаза твои грехи твои». То есть, когда Иисус придет, кажется, что каждый грех, который мы сделали всю нашу жизнь, Он будет открывать перед нами. А в той жизни, кажется, что нет, Бог как-то спит, Бог как-то не заметил. Даже те, которые согрешают, кажутся более успешными в жизни. Но это не значит, что Бог не заметил. And so this is how it is, isn't it, that people sin and there's no lightning come from heaven to judge them. So it seems that God is sleeping, God doesn't notice. Even the wicked people get on better in this world. But he says that no, day of judgment will come and I will set your sins in order before your eyes. И помните, как в этом притч Иисус сказал, что когда Он придет, Он будет сказать некоторых, ну, когда я хотел пить, ты не дал мне. Когда я был в тюрьме, ты мне не посетил. То есть Он будет показать им свои грехи. So when Jesus said, well, when I was in prison, you didn't visit me, when I was hungry, you didn't feed me, that implies to me that there will be a going through of all the sins of the wicked. Наоборот, Он будет сказать праведнике, молодец, когда я хотел пить, ты дал мне, когда я лежал в тюрьме, ты меня посетил. И я считаю, что, наверное, так и будет, что когда, допустим, праведники встречаются с Иисусом, Он будет им хвалить. Молодцы, ты так, молодец, молодец. И они будут сказать, да нет, я так не сделал. А наоборот, с этими грешниками, все наоборот. Он будет сказать, ты так сделал, ты так сделал. Да нет, я так не сделал. Да, ты так сделал, так сделал, так сделал. So I think that's how the judgment will be, that for the righteous, those who are justified in Christ, the Lord will come and say, well done, you did this, you did that, well done, and they'll say, no, that's not me. And he'll say, yeah, it is. Come into the kingdom. And for the wicked, it'll be the other way. He'll say, look, you did this, you did that. And they'll say, no, when did we do that? That's not right. They'll argue back. And say, no, no, but Lord, Lord, didn't we do many good works in your name? And they'll be out of the kingdom. Даже те, которые не будут в царстве, они будут сказать, как в другом отрывок написано, ну разве мы не сделали столько добрых дел на твоего имя? Господи, Господи. И он будет сказать, я не знаю, кто вы. Итак, кажется, что судебный процесс на самом деле будет процесс. So the day of judgment will be a process. А если тогда весь нашей жизни как-то будет перед нами, это требуется довольно большое время. И это тоже, ну, очень индивидуально. А что тогда, если, допустим, требуется пара год даже со мной, если это было бы как фильм из нашей жизни, Иисус как-то это показывает и скажет, ну вот, видишь, то, что ты делал, смотри, то, что ты сделал. Если так, это требуется очень много времени. Ну, мне кажется, что так и должно быть, если представляю наши грехи пред глаза твои. Должен быть похоже. So this setting in order of all our sins before our eyes, or before the eyes of the wicked, this and the process also of praising the righteous for their lives, this is an individual process for each person, and it also demands a lot of time. It's almost like a movie will be played of our lives, and it all comes back before us, and the Lord is there commenting on our lives. So all that demands a lot of time. It could demand years for each person to really, really get a grip with their life. Я думаю, что это вполне возможно. I think this is possible. Но только было бы возможно, если значительность времени как-то потеряется, если вот время как понятие как-то изменяется. То есть все то, что чувствовал, будет для нас, как 2 года, 3 года, наверное, 50 лет, поскольку он будет с нами, вот, осмотреть наши жизни с нами. Наверное, это все получится, ну, в нашем время, ну, полсекунды или даже не секунд. Моментально. Но для нас кажется бы, как, ну, столько лет, столько часов, столько времени он с нами.
So it seems to me that the meaning of time will be changed at the Lord's coming. And that would mean that what might feel like in one dimension of time, years or hours or days or whatever, can all happen in a moment, in a fraction of a second, outside of time. So it all happens. This going through of our deeds, it all happens. Но не будет, как сказать, очередь. Если все будет случиться, ну, в рамках и дименсии времени, как мы понимаем время, то, конечно, кто первый, кто последний. Такой ужас должен быть. Of course, if it happens in terms of time, dimensions of time that we understand, then there has to be a line, as I understand it. There has to be a queue. And someone has to go first, and someone has to go last. Но если значение времени изменяется, если Эйнштейн, поскольку мы знаем, был правильно, то дименсии и значение пространства и также потеряются свои значения. Now, if Einstein has it right, as I understood the guy, if the dimension of time is taken out, changes its dimension, the dimension of space also is thereby affected. Итак, значит, что тот вопрос, а где тогда это будет? Если, допустим, столько миллиардов людей должны собраться в судном дне, ну а где это будет? Ну, я думаю, что если так, если дименсии времени как-то изменяются, и также дименсии пространства должны и так же, тогда вес, ну, миллиардов людей перед судным трибуном Иисусом, они... Это все случилось бы на пару миллиметров. Это ни при чем. So this whole question about how is it going to physically happen if there's billions of people or whatever to be judged, like where are we going to go, where's it going to happen? Well, yeah, if it can happen on the head of a pin, that's not an issue. Absolutely not an issue at all. If these dimensions, sorry, the dimension of time is changed. На всяком случае, что это значит на практике, so what this means anyway in practice, все то, что мы сделаем, каком-то образом, нам должны для этого отвечать перед Иисусом. Дальше за каждую мелочь. The bottom line is that everything we do, everything we say, in the end we will answer for before the judgment seat of the Lord Jesus. 21 стих. Я молчал, а ты подумал, что я такой же, что как-то ты уже об эти грехи забыл, и ты думаешь, что я, ты думал, что я тоже как-то об этом тоже забыл. Нет. То есть, что мы сделали, допустим, не знаю, 5 августа, но 1901 году, 16:32 после обеда. Ты совершил такой грех. Ты совершила такой грех. Ты кричала на мужа. Ты кричала на жену. Ну, а мы об этом забыли. А Бог нет. И мы думаем, да ладно, потому что я об этом не помню. Мы понимаем, что факт того, что мы забыли, что время является для нас какой-то способом прощения. Факт того, что ладно, я об этом не очень помню, то, что там случилось, но это очень давно. Но это не значит, что вообще нет. Что это как-то исчез перед Богом из-за того, что я об этом забыл. Нет. So, on the, let's say, the 5th of August, 1991, at 16:32, 45 seconds in the afternoon, you shouted at your wife, or you shouted at your husband, or you swore at somebody, or you got angry, or you stole something, or you did something bad, or whatever it was. You've probably forgotten about that. Oh, you might vaguely remember it, and if we're to talk about your sin that you committed in 91 or whatever it might have been, you would say, oh yeah, you know what, I forget all about that, I actually know what happened. The passage of time
and the frailty of human memory, I suggest, can effectively be for us a kind of a pseudo-atonement, whereby we think, that was years ago now. I don't really actually remember quite what went on. Something like that. I don't remember. But that is a pseudo-atonement. And I think the point of this passage and the point of the whole concept of divine judgment is that God is not like man. That you thought that I was like you, and that I kind of forgot because I was quiet about it, and I forget nothing. And God says to Israel, I shall never forget any one of your sins, he says in Hosea. И Бог сказал Осию, что я не забуду ни один из все ваши грехи, которые вы когда-то совершили. Я не забуду ни один. В каком плане? Он не забывает ни один. В том плане, что на судном день все должно быть представлено пред нашими глазами как-то вполне. What sense does he not forget any of their sins? Because every one of our sins must be placed in order before our eyes, the third judgment. In that sense. Итак, не думайте, что факт того, что я об этом забыл, значит, что это как-то не считается у Бога. So don't think that the passage of time, the fact that you kind of forgot it, is a pseudo-atonement, that atones for you. It doesn't at all. И мы, конечно, это поэтому очень важно, что мы находимся во Христе, как мы читали к Римлянам вчера. And so this highlights what we were saying yesterday about Romans, from Romans, that we need to be justified. We need to be in a status whereby, in a legal sense, we are before the judgment seat of Jesus declared right, not according to our works. Итак, факт того, что мы все согрешили, и даже для каждого греха не покаялись. Но нам должен быть в каком-то статусе, во Христе, как мы вчера читали в этом послании к Римлянам, что где Бог считает, что мы являемся в юридическом плане перед Его судьем, судным трибуном, как-то чистый и как-то оправдён. И мы только находимся в том положении через то, что мы приняли крещение, и мы веруем во Христе. И тоже нам надо думать, если Бог как-то будет мне принять, несмотря на то, что я не покаялся сознательно о каждый грех, который я сделал, потому что я забыл многое. Хорошо, значит, что мы как-то ожидаем от Бога прощения, несмотря на то, что я не покаялся о каждый грех. Итак, если я это как-то, кавычками, ожидаю такое прощение от Бога, то нам надо и тоже дать прощение другими, не требуя от них прощения, покаяния. And so, coming back to what Steve was saying, it seems to me that if we, in quotes, expect forgiveness from God for sins that we have not repented of because we have forgotten them, and we've forgotten a lot of our sins, and yet we still expect God to kind of forgive them. If we expect that, we are expecting then forgiveness without repentance. And if that is what we expect from God, then we should show forgiveness without repentance to people in our lives.